Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Да, действительно, 100 вопросов атеиста. Сегодня 10 января. Мы на календаре 10 января на часах 12:00. Мы готовы. Мы начинаем отвечать на самые-самые сложные, самые необычные, может быть, забавные, может быть, интересные, может быть, всякие-всякие вопросы. Вы можете нам писать. Я уверена, что за праздники, каникулы, за долгий такой отдых могло много чего накопиться. Teos.fm, наш сайт, мобильное приложение Teos, Viber, WhatsApp. 977-850-09-96. Можете с нами связываться любым доступным способом. Также можете даже нам позвонить. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Телефон доступен по всей России, он бесплатный. Сергей Львович на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что, Сергей Львович, готовы после праздников отбиваться от вопросов?
Конечно.
Отлично, тогда давайте начнем. У нас остался небольшой долг, скажем так, с того года. Ну, попробуем разобраться с этими сообщениями, ну, плюс параллельно отвечать тоже, находить новые, которые нам уже начали тут поступать. Нам пишет слушатель, который подписался как «Мысль». Он пишет: «Мышление в материальной картине мира существует как системное свойство организма, нацеленное на ту же самую адаптацию. Это механизм более глубокого предсказания, более глубокого прогнозирования изменений окружающей среды с целью выживания. Эта теория называется системогенез, в отличие от органогенеза, с которым вы все время боретесь. А против системогенеза у вас аргументов нет. Такие вот дела».
Вы знаете, материализм – это такое воззрение, такая картина мира, в которой любые события в мироздании, они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Тут уж пока мы находимся в рамках материализма, мы находимся в рамках вот этого. То есть любые, в том числе ментальные события, в том числе все наши акты мышления и произволения, они тоже вписываются вот в эту картину, они тоже следуют неизбежно из предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Вот не выходя за рамки материализма, мы находимся всегда вот под этим определением. Потому что, да, системы в материальном мире, они могут быть очень-очень сложные, они могут быть очень-очень, так сказать, богатые по своему содержанию, но пока мы находимся... Они могут быть абсолютно при этом непредсказуемы, они могут быть вот настолько сложные, что никакой надежды предсказать их поведение у нас нет. Но при этом, пока мы остаемся в рамках материализма, всегда, абсолютно всегда, любое событие, оно описывается в рамках предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. И это значит, что тот довод против материализма, который я постоянно озвучиваю, он при любом раскладе существует. И более того, все материалисты, которых я на эту тему читал, они, собственно, и не отрицают. Они говорят, да, свободная воля – иллюзия. Там Стивен Хокинг говорит, что свободная воля – это иллюзия. Этот Ричард Докинс, сам Харри целую книжку написал, что свободная воля – это иллюзия. То есть, на самом деле, то, что под материализмом свободной воли не существует, это материалистические авторы признают, как-то даже не является предметом спора.
100 вопросов атеиста.
Есть у нас вопрос от Игоря. Согласно теории эволюции, смерть и хищничество царили на Земле задолго до человечества. Наш грех – это просто наследие миллионов лет развития жизни. Как это можно совмещать с христианством?
Значит, человек спросил, что предположил, что вот согласно теории эволюции, наш грех – это наследие миллионов лет нашей животной жизни. На самом деле животные не грешат. Нет в животном мире греха. Животные не являются грешными. Когда, не знаю, там этот альфа-самец шимпанзе ведет себя как альфа-самец шимпанзе, это не делает его грешником совершенно. грех возникает там, где возникает свободное произволение, где возникает свободный выбор. Вот когда человек ведет себя как альфа-самец шимпанзе, то он грешит, это ему в упрек. Поэтому животные не грешат, и мы не можем говорить о том, что в животном мире есть грех. Поэтому до появления человека, до появления существа, которое способно познавать Бога, способно познать Бога, способно уверовать в Бога или отвергнуть Бога, невозможно говорить о каком-либо грехе. Мы унаследовали, мы можем об этом говорить, какие-то устремления, связанные с нашей биологической природой. И сами по себе эти устремления, они не являются греховными. Они не являются чем-то в принципе плохим. У человека там есть потребность в пище, в тепле, в крови, у него есть потребность в продолжении рода. Это все абсолютно нормально, и это может быть реализовано в принципе угодным, благословенным образом. В этом нет никакого греха самому по себе. Грех возникает, когда человек делает неправильный выбор. И вот тут действительно мы можем говорить уже о грехе. Сами по себе какие-то инстинкты, какие-то животная сторона нашей природы, она сама по себе не грешит.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Олега. Почему Бог отправляет душу в неполноценное ущербное тело? Зачем нужен в обществе недочеловек и биомусор?
Значит, тут несколько вещей надо сказать. Во-первых, у Бога нет недочеловеков и биомусора. Каждый человек, независимо от состояния его здоровья, независимо от того, насколько он красив, богат, умен, хорошо одет, каждый человек перед Богом драгоценен. Каждый человек создан по образу Божию. Каждый человек призван к общению с Богом и вечной радости. Поэтому с христианской точки зрения просто сам факт принадлежности к человеческому роду делает человека драгоценностью в Божьих очах. Бог смотрит на каждого человека как на уникально ценного. Этот человек может быть, Нобелевским лауреатом, он может быть человеком, который, прикован к инвалидной коляске, он может быть человеком, который, в силу болезни мозга лишен возможности нормально общаться с другими. В любом случае, любой член человеческого рода драгоценен перед Богом, обладает уникальной ценностью и имеет какое-то свое место в Божьем замысле. И этот замысел, может быть, нам не ясен, не известен, но он имеет какое-то место в Божьем замысле, и без него мироздание было бы недоделано, без него мироздание было бы неполно. Есть такой канадский подвижник милосердия Жан Ванье, который организовывает такие общины, называются «Вера и свет» или «Ковчег», в которых вместе живут люди здоровые, у которых нет никаких проблем со здоровьем, и люди с какими-то очень тяжелыми врожденными повреждениями, которые препятствуют им нормальной социальной жизнью жить. И вот они там живут вместе, как верующие люди, и они пишут о том, что люди, которые нуждаются в нашей заботе, которые нуждаются в нашем принятии, это присутствие Христа среди нас. У них есть определенное такое мистическое предназначение, они, в их лице присутствует Христос. Христос говорит о себе в Евангелии, что как вы сделали это одному из малых сих, то есть нуждающихся в вашей помощи людей, так вы сделали это мне. И поэтому в лице людей, которые больны, которые лишены обычных возможностей, которые нуждаются в нашей заботе, среди нас присутствует Христос. Это вот один из фактов нашей веры. То, что ни один человек в этом мире не появляется случайно, он не является результатом какой-то ошибки, какого-то сбоя, человек приходит в этот мир с определенной целью. Но что касается самого факта, конечно, болезней, в том числе врожденных болезней, генетических болезней, это одно из проявлений того, что мы живем в падшем мире, мы являемся падшим человеческим родом. Но Божий промысел все это учитывает в своем замысле. Поэтому любой человек для Бога ценен. И вы знаете, есть люди, которые... ну вот там Ник Вуйчич, например, тот же человек, который родился без конечностей вообще. И сейчас он живет полноценной жизнью, у него семья, дети, он выступает по всему миру, ободряя людей. То есть то, что у человека какие-то проблемы с телом или даже проблемы с разумом, это ни в малейшей степени не делает его жизнь менее ценной. Жизнь любого члена человеческого рода, она перед Богом абсолютно ценна.
100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос, сообщение, комментарий от Саши. Саша пишет, почему в материальном мире невозможно мышление? Почему мы не можем делать выводы из предпосылок в материальном мире? Мозг – это просто орган, который действует по шаблону. Да, механизм невероятно сложный, но тем не менее это механизм, не выходящий за рамки природы. К примеру, я хочу заставить вас сделать вывод, будто мой товар лучше в своем роде. Для этого я создаю предпосылку, а именно, ставлю на него высокую цену. Затем за деньги заставляю этим товар воспользоваться известных людей. Ваш мозг в 90% случаев сделает нужный мне вывод, а мозг других 10% сделает другой вывод, который я также прекрасно прогнозирую. Скажут, будто это распиаренный раздутый товар, который не стоит своих денег. Узнать точно, кто конкретно и как подумает, невозможно. Ведь точно так же мы не можем точно сказать, как желудок определенного человека отреагирует на определенный продукт, или как организм одного человека отреагирует на определенное лекарство. Но в случае с желудком или реакцией на лекарство, никому даже в голову не придет говорить о свободной воле желудка или организма конкретного человека.
Значит, человек говорит о том, что вот животные, что люди реагируют, там, не знаю, желудок тоже может реагировать на разную пищу по-разному. Мы же не говорим о свободной воле желудка. Но мы говорим о свободной воле людей, и почему человек не может мыслить в отсутствии свободной воли. Значит, поясняю. Для того, чтобы мы могли с вами вступить в осмысленный диалог, и я мог обдумать ваши аргументы, я должен совершить акт свободной воли. Но это неизбежно. У меня есть там ряд вариантов. Я могу вас слушать, могу вас не слушать. Вы могли мне звонить, могли не звонить. Для того, чтобы вступить в диалог, мы... оба должны были принять такое решение. Почему мышление у нас разрушается при материализме? Дело в том, что мышление – это процесс, при котором мы делаем выводы из предпосылок. Мы опять-таки их делаем по своей свободной воле. Я принимаю решение обдумывать ваш аргумент. Если не существует свободной воли, и все мои акты мышления и произволения, они детерминированы материальными процессами в коре моего головного мозга, то эти процессы, они будут никак не связаны с нашими предпосылками. То есть, что у меня в голове сварится, определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями мозга. Что у меня сварится именно ответ на ваши предпосылки, это может совпасть только чисто случайно. Но практически никогда не совпадет. Бессмысленно обращаться к природному процессу с какими бы то ни было доводами. Обращаться с доводами можно только к сознанию. Ну, примерно так же, как вот я люблю приводить этот пример про человека. Я видел фотографию, который у себя над грядками капустами повесил плакат «Капуста при». Ну, вот человек каким-то образом верит, что... обращаясь к капусте с письменными увещеваниями, на капусту можно как-то подействовать. Но это, понятно, разошлось по интернету как пример чего-то очень смешного, потому что мы понимаем, что в капусте происходят какие-то природные процессы, которые определяются природными условиями, и обращаться к капусте с разговорами абсолютно бессмысленно. Это никак не повлияет на то, как капуста будет расти. Вот если процесс нашего мышления, он также материален, как процесс роста капусты, обращаться к нему с разговорами точно так же бессмысленно. Не следует путать также случайность и свободную волю. Если я случайно решил обратить внимание на ваши аргументы, то это не значит, что я решил их обдумывать. Потому что в следующую секунду случайность может развернуть меня в обратном направлении. Случайность и свободная воля – это все-таки принципиально разные вещи. Если что-то, если вы разговариваете с генератором случайных чисел, обращаться к нему с увещеваниями, доводами, предложениями, аргументацией так же бессмысленно, как пытаться разговаривать с капустой.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Нам поступил вопрос ни много ни мало от Сократа. Как я знаю, сатана был низвергнут на Землю, а почему не на другую какую-нибудь планету?
Для авторов Библии там речь не идет о том, что есть другие планеты, понимаете? Библия не интересуется другими планетами вообще. И сатана был низвергнут на Землю, в смысле сатана низвергнут к людям. Сатана низвергнут в этот мир, где он может людям активно вредить. Именно это имеется в виду, что Стане осталось немного времени, он потерпел поражение, он скоро окончательно с ним будет покончено, но вот он напоследок там беснуется, напоследок пытается чего-то еще сделать.
100 вопросов атеиста.
Есть сообщение от Алины. Почему Бог жесток к животным? Они же не грешили. Почему так трагично положение животных? Ведь они навсегда лишены возможности осознавать красоту и гармонию окружающего мира, заниматься наукой, искусством, наслаждаться поэзией и музыкой, постигать вопросы философии и тайны мироздания. Может, в своем узком мирке они и счастливы, но каждый из нас, людей, никогда такого счастья себе не пожелает. Ни вороной, ни петухом, ни кошкой стать не захочет. Хотя, знаете, мне кажется, порой вот лично мне, что мы иногда завидуем нашим домашним животным, которые так дома спать остаются, а мы топаем на работу. Что же, Сергей Львович, что насчет участи животных и почему Бог к ним жесток? Что скажете?
Ну, вопрос о том, жесток ли Бог к животным, что животные лишены человеческих способностей, там, к познанию, к мышлению и так далее. Ну, я не знаю, я сейчас, наверное, скажу еретическую мысль, что особенно больших праведников после смерти Бог превращает в котов и помещает на такую небесную батарею. Но если говорить серьезно, то в творении у каждого есть свое место. Что есть такая великая цепь существ. Мы не обладаем способностями архангелов. И это нормально, это хорошо. Более того, даже как человек я не обладаю способностями, не знаю, там, Таллиса писать музыку, или Пушкина писать стихи, или Эйнштейна заниматься наукой. Есть масса людей, которые меня превосходят в каком-то отношении. Масса людей, у которых есть какие-то уникальные таланты, которых нет у меня. И это не обида мне и не притеснение. Мне Бог уделил то место в мироздании, на котором я буду счастлив. Я занимаю по его воле то место, которое мне и должно занимать. Точно так же животное. Если кот не занимается математикой, это не является для него каким-то стеснением, какой-то обидой. Он занимает свое место в мироздании, ему там на батарее хорошо и тепло.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Хочу сразу зачитать два вопроса от Лены, были присланы в разное время, но все же. Лена пишет, с чего вы взяли, что существует нормальное моральное чувство? Объясните критерии нормальности. И также вот Лена сейчас нам пишет, что вот вы сказали в прошлый раз, что жизнь котенка менее цена, чем жизнь человеческого детеныша, но не пояснили, на чем основано утверждение. Также Лена просит вот аргументы типа, ну мы же все это понимаем и прочие апелляции к стереотипам толпы не озвучивать. Вот Лена считает, что жизнь котенка ценнее, и ее перебьют только упрямые факты наподобие гравитации.
Вы знаете, чем жизнь там младенца ценнее, чем жизнь котенка, значит, относительно общего так, морального восприятия. Ну, как вам сказать? Вот есть зрение, есть нравственное чувство. Вот, скажем, у меня зрение ненормальное. Оно, значит, у меня сильная близорукость. Там плюс катаракта начинается. И я понимаю, что я вижу плохо. Значит, особенно там вдаль, даже не очень уже вдаль. И как я это понимаю? Потому что большинство людей обладают нормальным зрением. Большинство людей нормально видят и вблизи, и вдали. И я понимаю, что на фоне этих людей у меня восприятие нарушено. Вот это такая особенность моего зрения, что оно у меня хуже. Ну, я к этому спокойно отношусь, значит. Но точно так же бывает нарушение нравственного чувства. Бывает человек... либо не какое-то у него нарушение, ну, это бывает социопатия, либо человек придерживается философии, которая заставляет его отрицать данные нравственного чувства. И вот как мы поймем, что он ошибается? Мы обратимся к нравственному опыту большинства людей. Более того, тому нравственному опыту, который есть у самого человека, который он от себя прячет. Например, человек считает свою жизнь более ценной, чем жизнь котенка. И можно это отрицать в лоб, конечно. Но это невозможно не знать. Вот особенность нашего нравственного закона – то, что мы его можем отрицать, но не можем не знать. Это то, что всем нам известно. Избитый пример, но я его все же приведу. Вот когда был Нюрнбергский процесс, там судили, значит, нацистских военных преступников, юридически их невозможно было судить, потому что юридически они законов Рейха не нарушали, они действовали по приказу легитимной на тот момент власти. По законам стран-союзников их нельзя было судить, потому что они никогда не были их гражданами. Их судили, ввели такую формулировку «преступление против человечества». Но их можно было судить, а вообще на каком основании? На том основании, что они не могли не отдавать себе отчета в том, что они совершают тяжкие злодеяния. Даже если формально, юридически, они ничего не нарушали. Мы все понимаем, что они совершали тяжкие злодеяния, они это знали, они за это ответственны. Они не могли не знать, что совершают злодеяния. Поэтому они ответственны. Поэтому... мы все обладаем сознанием нравственного закона. Когда человек говорит, что не обладает, ну, он говорит просто то, чему не поверят. Чему не верили в Нюрнбергском трибунале и не поверят в дальнейшем. А что касается ценностей, которые надо доказывать на уровне закона гравитации. Видите ли, ценности лежат вообще в другой плоскости. Как еще Дэвид Юм сказал, есть такое выражение, гильотина Юма, что ни из каких утверждений о сущем не следует никаких утверждений о должном. То есть из того, что обстоит а не иначе, не следует, что мы должны поступать определенным образом. Ценности существуют независимо от этого, и эти ценности мы переживаем. Вы знаете, я когда читаю атеистическую публицистику, она всегда насыщена разговорами о ценностях. Там очень много морального пафоса. Там говорится, там, ну не знаю, там Докинс ругает талибов за то, что они взорвали эти бамианские Будды. И понятно, что Докинс исходит из того, что разрушать древние произведения искусства – это плохо. Это неправильно. В этом есть нечто аморальное. Или он же там ругается, что там ребенка в какой-то католической семье сломали ему мозг, что он ада очень боялся, потом всю жизнь его психологи откачивали. И он считает, исходит из того, что это объективно плохо. Вот нельзя так поступать. То есть как только атеист начинает, скажем, критиковать религиозных людей, он немедленно переходит к разговору о ценностях. Причем ценностях, которые... общие для него и для других людей. Поэтому мы неизбежно выдаем себя, когда мы пытаемся отрицать ценности, мы неизбежно следующим ходом себя выдаем. неизбежно оказывается, что мы в эти ценности все же верим.
А что насчет критериев нормальности?
Значит, относительно критериев нормальности, это то, что я бы сказал, что это то, что мы все знаем. То, критерии нормальности, то, что мы все знаем в глубине души. То, что нам всем известно, например, что младенец не котенок.
Это... Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть вопрос от Дмитрия. Дмитрий, 25 лет, пишет: вот в Америке живут протестанты. Протестанты считают, что если Бог тебя любит, то ты становишься богатым. И вот складывается впечатление, что их протестантский Бог любит Америку больше всех. Почему так?
Вы знаете, это распространенный стереотип, что протестанты верят в то, что если Бог тебя любит, ты будешь богатым. На самом деле реальные протестанты в это не верят. Вернее, как? Это достаточно... Узкая прослойка протестантов в это верит, это адепты так называемой теологии процветания, которую большинство протестантов считают ересью. Ну, действительно, ересь. Есть так называемая теология процветания, где говорится, что если ты будешь боголюбив и богочестив, и будешь щедро жертвовать на служение там, проповедника теологии процветания, то Бог тебя благословит обильно, и будет у тебя седло, большое, ковер и телевизор. И ты необычайно процветешь. Вот известный представитель теологии процветания на постсоветском пространстве был такой Сандай Аделаджи. Абсолютное большинство известных мне протестантов считают, что это, конечно же, ересь. То есть, на самом деле, богочестие не служит для прибытка. Если ты будешь там боголюбив и богочестив, то это предполагает, что ты честен и трудолюбив. Если ты будешь честен и трудолюбив, это предполагает, что в нормальных условиях, где нет войны и чумы, ты, видимо, добьешься скромного достатка. Но богатство как награда за богочестие, это и в протестантском мире все-таки воспринимается как ересь. Человек может быть богочестив и беден. Ну, какой-нибудь, не знаю, там... Бедный пожилой человек, который не может найти себе там работу, не может сделать карьеру, но он может быть богочестив, при этом беден. Ну и на самом деле там Кальвин, которому приписывают эту идею, он ее на самом деле прямо отвергает. Он говорит, что богочестивый человек может терпеть бедность, гонение, быть на житейском плане в сильно загнанной позиции, потому что он богочестие не служит для прибытка. Это в Библии сказано очень ясно. И в Библии сказано очень ясно, что христианин должен быть готов претерпевать там, бедность и гонения. Поэтому не считается, что это вот богочестие оно ведет к материальному достатку. Что касается процветания тех или иных стран и народов, вы знаете, когда говорят, что протестантские нации в целом богаче, это... Ну, это относительно недавно. Например, если брать прошлый век, то протестантская Швеция была абсолютно нищей страной, из которой люди бежали от голода в ту же Америку. Или из протестантской Англии люди ехали в Америку. Почему? С голодухи. Сейчас, если смотреть, как распределяется богатство там, в той же Америке, то... Самая богатая конфессиональная группа – это почему-то индуисты, за ними следуют иудеи, за ними следуют католики, только за ними идут православные протестанты. На самом деле четкой связи между богатством и конфессиональной принадлежностью нету. Россия, например, находится... где-то посередине между Чили и Аргентиной там в списке. То есть, на самом деле, нет прямой связи между вероисповеданием и богатством, и люди исповедуют ту или иную веру не ради того, чтобы их Бог благословил материально. Чтобы Бог благословил материально, надо работать, надо учиться, надо приобретать ценную профессию. Думать, что искать именно богатство в религии – это не давал Бог таких обетований. Другое дело, что я еще раз подчеркну, что человек, который ведет такую порядочную жизнь, который видит свой долг перед Богом в том, чтобы усердно трудиться, в том, чтобы быть честным, в том, чтобы все делать добросовестно, он имеет больше шансов в жизни преуспеть. Там, не сделаться сказочно богатым, но вот иметь какой-то устойчивый достаток. Но это не гарантировано ни в малейшей степени, и благочестие, оно вообще не служит для прибытка.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Да, во-первых, поздравляю с Рождеством Нового Солнца. Как говорится, солнце на лето, зима на мороз. Во-вторых, Сергей Львович, ну, по поводу религии и морали. Ну, вот это утверждение, значит, о том, что религия является источником и основой этики и морали, оно ведь ошибочно. Я сейчас покажу, почему. Ну, это либо обман сознательный, либо заблуждение. Ну, во-первых, как известно, длительное время после возникновения вида Homo у него не было религии. Но, тем не менее, были некие моральные нормы. Во-вторых, существуют неверующие, но при этом вполне себе этичные люди. Не более, так сказать, аморальные, чем большинство других людей, в том числе верующих. В-третьих, значит, ну, моральные правила, вы сегодня об этом говорили, но они все-таки существуют в сообществе животных, просто они другие. А ведь у них никакой религии нет, священных писаний нет и так далее. То есть вывод, первый вывод, мораль и этика могут существовать и без религии, и веры сверхъестественных существ. А что же тогда такое религия? Религия – это не источник, а переносчик этики. Точно так же вот какой-нибудь товарный поезд, он перевозит грузы, но не является их источником. Религия – это такая вот сложная система мемов, которые, значит, наряду с этическими, общезначимыми и независимыми от религии нормами переносит, является переносчиком своих собственных богословских идей. И, соответственно, мы сегодня можем предъявить религии претензию, потому что вот такое вот вирусное распространение даже лучших этических идей с помощью религиозного обмана, в свою очередь, является неэтичным. Такое вот противоречие, такие дела.
Хорошо. Прежде всего, я бы заметил, что как только мы обнаруживаем какие-то следы человека, именно вида Homo, мы обнаруживаем религию. Более того, мы обнаруживаем религию даже раньше, чем мы обнаруживаем, собственно, Homo sapiens, потому что неандертальцы, судя по их захоронениям, они хоронили своих усопших и хоронили с изъявлениями веры в загробную жизнь. То есть, как только у нас появляется человек на планете, он сразу появляется в религиозном качестве. Относительно того, что этика может существовать без религии, неверующий человек может быть этичным, может, понимаете, постоянно люди путают два тезиса, постоянно, что нерелигиозный человек обязательно аморален. Нет, конечно, ни в коем случае мы этого не утверждаем, это была бы полная чепуха. Сознание нравственного закона – это не признак принадлежности к церкви, это признак принадлежности к человеческому роду. Библия говорит, что когда язычники, не знающие закона, по природе законное делают, они сами себе закон, о чем показывают совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, конечно же, любой человек обладает сознанием нравственного закона. И вообще такая постановка вопроса, что неверующий человек может быть нравственным, она вообще имеет американское происхождение, где слово «атеист» – это плохое слово, на атеиста смотрят косо, считается, что атеист будет серебряные ложки воровать, при этом считается абсолютно неосновательно, потому что американские атеисты – это, как правило, вполне себе благополучные, образованные, социально устроенные люди, которые ложек не воруют. Но, тем не менее, в народных массах на атеистов принято смотреть косо, с подозрением, и поэтому атеисты тратят много сил, чтобы доказать, что атеисты тоже бывают добропорядочные, нравственные люди. Потому что, на мой взгляд, вломиться в открытую дверь, ну, конечно же, бывают. Да, человек неверующий, атеист, может быть этичным, может быть, вполне себе заботливым семьянином, честным налогоплательщиком, достойным членом общества. Это не является предметом вообще полемики, мы с этим сразу согласны. Речь немножко о другом идет. О том, что само существование добра и зла предполагает наличие какого-то полюса добра. Что для того, чтобы мы могли говорить о том, что кто-то объективно добр, а кто-то объективно зол, мы должны исходить из какого-то объективного критерия добра и зла. Потому что в мире без Бога, где единственными нравственными арбитрами являются люди, никакого объективного добра и зла не существует. Мы можем считать одно, ну, допустим, не знаю, большинство людей считают, что хорошо и правильно помогать бедным. Социал-дарвинисты считали, что не надо помогать бедным, потому что они бедные из-за того, что у них наследственность плохая, они не вписались в рынок. И если они вписались, значит, лучше для человечества, чтобы они не передали свою плохую наследственность дальше, так и померли. Поэтому помогать бедным не надо. И большинство из нас сочтут это аморальным, сочтут вот такой отказ помогать неправильным. Кто из нас будет прав? В атеистической вселенной бессмысленно ставить такой вопрос. Потому что не существует какого-то объективного критерия правоты, с которым мы могли бы сопоставить ту и другую позицию и сказать, эти правы, а эти нет. Нет никакого третейского судьи. Поэтому мы, конечно, можем сказать, что атеист может быть лично нравственным человеком, сколько угодно. Но при этом, если Вселенная устроена так, как считают атеисты, само высказывание, что такой-то человек нравственный, оно не имеет смысла никакого. Нет такой вещи, как объективная нравственность во Вселенной без Бога. Что касается того, что можно объяснить происхождение морали без религии. Что происхождение можно. Ну, в принципе, можно сказать, что в любой человек это кто? Это у нас тайный примат. В любой стае вырабатываются какие-то правила внутреннего взаимодействия. И, конечно же, эти правила, они совершенствуются, развиваются. Да, можно сказать, правила возникли эволюционным путем. Но это не отвечает на вопрос, почему мы должны повиноваться правилам. Почему мы не правы, если мы поступаем против нравственного закона. Какая система правил лучше? Ну вот смотрите. В некоторых обществах выработалось в ходе их социальной эволюции такое правило, что женщину или девушку, на которую пало подозрение в блуде, обоснованное или нет, ее надо убить. Мужчины ее семьи должны убить, чтобы снять позор с семьи. Называется убийство чести. В разных патриархальных обществах достаточно распространенное явление. Но мы считаем, что нельзя так делать, что это уголовное преступление. Кто из нас прав? Вот и их, и наши взгляды сложились в ходе социальной эволюции наших соответствующих обществ. Кто из нас прав? В рамках атеистической картины мира на этот вопрос невозможно ответить. Просто есть две разные группы людей, у которых есть две разные системы воззрений. Для того, чтобы сказать, вот эта группа людей права, а вот это нет, нужно обратиться к какому-то находящемуся за пределами обеих групп критерию нравственности. И всякий раз, когда мы говорим, это хорошо, это плохо, эти герои, а эти злодеи, эти поступили хорошо, а эти плохо. Всякий раз, когда мы на кого-то негодуем, показываем пальцем, выражаем законное возмущение, мы всякий раз апеллируем к какому-то общему для всех и обязательному нравственному стандарту. И этот нравственный стандарт, его уже никак невозможно объяснить эволюционно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть сразу два вопроса относительно Адама и Евы. Вопрос один от Маши. Как от Адама и Евы произошли люди разных рас? И вопрос сообщения от Романа. Вы вроде как теорию эволюции признаете, согласно которой никогда не было на Земле такого периода, когда бы существовали только два человека. И, в общем, тогда такой вопрос, что тогда сказка об Адаме и Еве – это всего лишь метафора? Не было, дескать, физических Адама и Евы, они, мол, в духовном мире духовное яблочко скушали.
Так, относительно Адама и Евы, там первый вопрос был…
Про расы.
Как, Да, как Адам и Ева произошли люди разных рас. Ну, в принципе, это не проблема. На самом деле, у людей возникают в ходе их расселения по земле возникают расовые особенности. Это то, что предки всего человечества принадлежали к одной расе, это, собственно, никто не спорит. И то, что расовые различия, они появляются в истории человеческого рода там несколько позже, это вполне себе установленный факт. Вопрос, который ставит Роман, он говорит, что там согласно теории эволюции, даже не согласно теории эволюции, скорее, там согласно данным современной генетики, все человечество происходит от группы в несколько тысяч особей. Но несколько тысяч особей – это, конечно, не двое. И эволюция предполагает, что виды, они начинаются не с двух особей, что эволюционируют какие-то популяции, там, не отдельные лица. Я бы на это сказал так, что, возможно, разные понимания библейского повествования об Адаме и Еве. И есть люди, которые полагают, что это символическое описание судьбы человечества вообще. Но я думаю, что Адам и Ева – это конкретные лица. Потому что при этом совершенно не обязательно, чтобы мы все являлись именно их биологическими потомками. Тут какой я бы привел пример? Ну, вот, например, клан Макдауэллов – это не обязательно потомки человека по имени Макдауэлл. Это потомки человека по имени Макдауэлл плюс потомки его друзей, плюс потомки его слуг, плюс потомки людей в разное время, присоединившихся к этому клану. Или, говоря именно о Библии, дети Авраамовы – это физические потомки Авраама. Но не только. Если мы посмотрим в Библию, там кто такие дети Авраамовы, это в Ветхом Завете, это народ израильский. И народ израильский, он никогда не состоял исключительно из физических потомков Авраама. Это люди, которые жили вместе с детьми Авраама по тем или иным причинам. Ну, Авраам – это такой шейх. И вместе с его физическим потомством живут его слуги, живут люди, которые находятся как бы под его покровительством, живут его рабы, как упоминается там Авраам, вооружил рабов своих 318 человек, рожденных в доме его. То есть живет куча народа, которые все считаются дети Авраама, или, как можно сказать, клан Авраама, и которые не обязательно являются его физическими потомками, но судьбу которых определяют решения, которые принимает один человек, Авраам. Мы все христиане в Библии названы детьми Авраама по вере. То есть никоим образом не значит, что мы физически потомки Авраама. Поэтому то, что мы являемся детьми Адама, и мы пали в Адаме, не обязательно предполагает, что мы все биологические потомки Адама. То есть, в принципе, это не создает тут проблемы. Я признаю физическое существование Адама и Евы как конкретных лиц. При этом совершенно не обязательно считать, что генетически мы все происходим от вот двух этих конкретных лиц. Точно так же, как все верующие дети Авраама. Но это не значит, что мы все физические потомки Авраама. Но смысл повествования о падении, он не только о событии, которое произошло когда-то в прошлом, это очень точное, очень меткое, очень глубокое описание ситуации, в которой мы находимся сейчас. То есть это мы сейчас слушаемся змея, а не Бога, это мы сейчас едим запретные плоды, это мы сейчас перекладываем ответственность на других людей, на Господа Бога, на кого угодно, но не хотим просто покаяться перед Богом.
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Сергея. Некоторые люди соглашаются, что ученики видели Иисуса воскресшим из мертвых и говорят, что духовный опыт еще не является гарантией его правильности и божественности. У Мухаммеда и других нехристианских деятелей тоже ведь был свой реальный мистический опыт.
Так, вопрос был такой, что вот можно согласиться, что ученики видели Иисуса воскресшим, но это был их внутренний духовный опыт, который, собственно, не доказывает, сам по себе еще не доказывает реальности происшедшего, точно так же, как у нехристианских каких-то духовных лидеров, у них может быть тоже духовный опыт, то, что они такое видели. А дело в чем, ученики не говорят, а у нас был духовный опыт. Когда, если бы они говорили, а вот было видение, ну, вот у пророков бывали видения. Это сколько угодно. Это возможно так сделать и возможно так сказать, что да, у пророков был духовный опыт. У апостолов опыт был физический. Они видели воскресшего своими глазами, они разделяли с ним пищу, как говорит апостол Иоанн, что мы видели, что слышали своими ушами, что осязали руки наши. То есть апостолы нам свидетельствуют и возвещают, что Иисус Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Ну вот, например, не знаю, есть, я сейчас читаю и пересчитываю книжку Юлиании Норвичской, это средневековая английская отшельница, ей в видении явился Христос. Ну, она так и пишет, в видении. Ей был там последовательный ряд видений. И это, да, это видение. Апостолом Христос является не в видении. Вот это принципиальный момент. Апостолом Христос является живым, воскресшим, телесным. То есть Христос, и это подчеркивается в Евангелии, телесным буквально физически воскрес из мертвых. То есть это не видение в ряду других видений. Это именно телесное физическое воскресение. Поэтому отнести его к разряду видений невозможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну и, наверное, последний небольшой вопрос на сегодня от Миши. Чувство добра и зла, внушение культуры. В разных культурах разное добро и зло.
Значит, что чувство добра и зла – это внушение культуры. Сколько угодно, знаете ли, таблица умножения – тоже внушение культуры. Другое дело, что всякий раз, когда мы кого-то порицаем или хвалим, мы исходим из того, что человек должен вести себя определенным образом. И более того, мы не считаем, что любым внушением культуры надо повиноваться. Вот, когда люди убивают своих дочерей по подозрению в блуде, это тоже их культура. Но мы говорим, что эта культура плохая, слушаться ее не надо. То есть само по себе внушение культуры для нас еще не является достаточным обоснованием считать это добром.
Ну что ж, Сергей Львович, у нас уже 30 секунд, даже уже меньше. Давайте, наверное, на сегодня тогда будем прощаться.
Ну что ж, действительно, время наше подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. До свидания, всего вам доброго. До следующих наших встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».